Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма Покрова Божией Матери поселка Горный Щит города Екатеринбурга отцом Олегом Синенко. 9 мая, в День Победы, ребята из секции фехтования, которая открыта при храме Покрова Пресвятой Богородицы, приехали из города Сургута. Они участвовали в окружных соревнованиях «60-я параллель». Фехтуя на рапирах и шпагах, дети завоевали 27 медалей, 6 кубков и 35 дипломов и грамот. Фехтованием в Горном Щите занимаются профессионально. И секция недавно получила статус филиала школы Олимпийского резерва. Также отец Олег организовал при храме небольшую конно-спортивную школу. В конно-спортивную школу посещают не только ребята, которые хотят заниматься спортом, но и дети-инвалиды. Ипотерапия помогает им реабилитироваться. Казалось бы, такие два направления, как фехтование и конный спорт, должны быть всемерно поддержаны государственными структурами. Но батюшка говорит о том, что помогать биться ему за детей никто не торопится.
Вот вы знаете, вот я в Швейцарии был, вы посмотрите, какое там отношение к лошадям, какое там отношение. В воскресенье после службы одни коневозки, вот машины с коневозками идут, один, то есть дети на поняшечках, родители на лошадках. Все, пикнички у них там, значит, они отдохнули, все, они с новой трудовой недели опять в бой. И вечером опять одни лошадки. Понимаете, кто на постой там приезжает, там забирают с конюшен своих лошадей, сами вот не имеют возможности в квартире это содержать, на постой ставят. Но возьмите, что немцы, что швейцарцы, это жутко расчетливые люди. Копейку лишнюю в жизни не потратят. И держать лошадей вообще вроде бы безумие какое-то. Как? Не согласуются никак. Они на воде экономят, а лошадей содержат. Как так? Они умываются, знаете как? Не так, как мы. Они вот так, кран открыли, там пробочка у них, туда, пробку закрыли, все. Значит, вот они, значит, в этой же водичке тут помылись, тут же побрились, водичку спустили. Все, умывальник помыл, все. Вот это он так умылся. А у нас как? Открыл кран, смотришься в зеркало пока туда-сюда, на кухню еще сходишь, что-нибудь в рот положишь, там все. А у тебя вода все течет. То есть никакой экономии абсолютно. Их экономия и наша экономия, ну, небо и земля. И при всем при этом, я к чему это говорю, что при всем при этом содержать лошадей, да не одну голову, две, три содержат. Это какое-то, ну, я не знаю, я сначала не понимал. Оказывается, это статус, это имидж семьи, это вот приучение детей к, значит, естественно, к ухаживанию, то есть к ближнему. То есть вот это все настолько развивает вот эту гармонию, вот это спокойствие. Потом вы сейчас удивитесь, на самом деле верховая езда лечит спину. Я когда вот посмотрел, в Вене были, там просмотрели всю литературу, там огромные труды научные, что происходит с позвоночником во время верховой езды. Лечит спину. Для этого есть вот ипотерапия, да, мы говорили вот о ней. Как вроде бы лечит спину? Вроде вообще, ну как же, тебя же вроде как трясет. Ну да, если ты сидишь как на табуретке, то, конечно же, тебя трясет. Так вот, братья и сестры, к чему я призывал-то, вот призываю на сегодняшний день? Вот у нас есть разработана вторая ступень воскресных школ. Я считаю, что вторая ступень, самое важное, это адаптация детей к нынешним условиям жизни. А это непростая задача стоит. Во-первых, мы очень стеснены в ресурсах денежных, потому что элементарно нам, знаете, вот никто не жертвует сена, никто не жертвует там амуниция, которая нужна. А это все нужно приобретать. Это все очень серьезные средства. И государство нас не поддержит. Я вам скажу даже больше, что на сегодняшний день членство Федерации конного спорта России приостановлено, заморожено в Федерации мировой. В связи с тем, что нету своих пород, нету чистоты. На каких-то приезжают, наверное, там. И на сегодняшний день вот приостановлено. Печальный факт. На сегодняшний день можно так сказать, что Федерации конного спорта Свердловской области не существует. Она только на бумаге. Она не существует, она мертвая. Когда приходишь, не буду говорить кому, и говоришь о том, что, вы знаете, вот это же ведь, ну это же достоинство, это же ведь имидж области. А тебе отвечают, вы знаете, нам проще купить трусы, носки, значит, футболки и кроссовки, и у нас зарабатывают для области очков больше, чем ваши там лошади.
Это футболисты, что ли?
Нет. Не буду говорить, кто мне это сказал. Это легкоатлеты. то, конечно, тут возникает очень много вопросов. То есть, а у нас, оказывается, в Министерстве спорта есть приоритетные виды спорта. Вот их выделили как приоритет. Хотя я сомневаюсь, что содержание лошадей будет дешевле, чем содержание футболистов. Вот сомневаюсь, вы знаете, очень сильно. Нам бы зарплату одного футболиста, и у нас бы фехтовальная школа год вообще ни в чем не нуждалась бы. Год, мы бы ездили и все. Нам бы зарплату одного футболиста. Тем более, что мы все прекрасно знаем, что ни одно футбольное поле, оно окупается через 300 лет. Когда вот замминистра спорта России говорит о том, что мы сейчас строим в Сочи, значит, и через 300 лет у нас только окупятся поля футбольные, в лучшем случае, ну, тогда мы должны тут говорить о чем? Что Россия на сегодняшний день, значит, показывает свой статус, свою состоятельность и свой имидж.
И живет проблемами 25-го уже века. Да?
Совершенно верно. Почему мы сейчас тогда не живем проблемами? Значит, все-таки вкладывается в имидж, в достоинство. Но, тем не менее, у нас есть приоритетные виды спорта. А есть неприоритетные? Это у нас демократия? Задаешься вопросом. Есть приоритетные виды спорта, а есть неприоритетные. Вот мне вот это вот очень мне интересно, вот это название. Есть те виды спорта, которые приносят много очков в казну, как говорится, области. Вот. А есть, да, там какие-то менее, которые не развиты, недоразвитые. В странах, во всех европейских, это одно из ведущих видов спорта, да, возьмите фехтование, американцы съезжаются на, значит, съезжаются дети на региональный уровень, значит, соревнований, меньше 1500 человек не бывает детей, 1500, у нас со всей страны съехалось 140 человек, ну это же вдуматься страшно, зато сейчас объяви, значит, соревнования по количеству употребления алкоголя. Я думаю, что нормально съедет народ. Удивляет меня эта политика. Это какая-то... Для меня это неправильная политика. Для меня это не... Хотя фехтовальщики приносят очень много очков. И если бы вы видели, в каком фехтовальном зале ютятся школа область... Да, областная школа с четырьмя столбами в маленьком зале, где всего две дорожки полноценные, которые можно поставить. Но это более чем смешно. А как развиваться? Как развиваться? Как двигаться дальше? Неужели боевые достатки – это боевые искусства? Это единоборство. Оно гораздо менее важно, чем волейбол, баскетбол, футбол. Да, я понимаю, массовость, побольше народу на стадион, значит, чтобы фанаты между собой бились. Это очень важно. Это очень важно.
А потом убивали друг друга еще.
Ну, я наблюдал просто в Москве, это даже это, и посмотрите дальше, сколько милиции выделяется, а это все, вы же не забывайте, это все деньги налогоплательщиков. Сколько скорых ставится, потом ОМОН вызывается, потом сколько милиции начинают работать оперативников над тем, чтобы изыскать этих дебоширов. Ну, задаешься вопросом, как на фехтовальном поле, если зритель даже не имеет права матом там сругаться там, или, значит, орать, кричать, там что-то еще, что-то такого, ну, вести себя недостойно, или там пьяный пришел, черный сразу удаляется, он вообще из зала. Или мы берем, пожалуйста, вот футбольное поле. Фанаты качаются в залах специально, чтобы морды бить друг другу. Ну как? Как это вообще? Ну сколько можно провоцировать? И что, фанат спортом занимается? У него другой спорт. Не в обиду совершенно никак фанатам не будет сказано, потому что есть, наверное, наверняка люди, которые действительно там болеют, все. Вы знаете, они всех футболистов своей команды, всю биографию наизусть, вот ночью его подними, спроси молитву «Отче наш», он не скажет. Он не скажет, он не сможет. Но футболистов всех, там, биографию, где какие жены у него, где какие дети, там, вот, все абсолютно. Считает ли церковь это грехом? Фанатизм за команду. Потому мы и пытаемся развивать, конечно, неприоритетные виды спорта. Это я конкретно бы хотел бы прямо вот одному человеку сказать из министерства нашего спорта. Неприоритетные виды спорта мы развиваем. Да, неприоритетные. Хотя еще раз подчеркну, что фехтование приносит очень много очков. Именно олимпийское фехтование, рапира приносит очень много очков в казну, значит, области. И в каком загоне оно? Просто загоне. Ну, вы представляете, один клинок стоит 500 рублей. Это самый плохой клинок, 500 рублей он стоит, все. Значит, выделяют, министерство выделило, значит, 50 тысяч рублей на закупку инвентаря. У нас 45 тысяч один аппарат стоит. Так у нас далеко-далеко не самый дорогой вид спорта. Нам выделяют 50 тысяч рублей. Ну и куда их? Что с ними делать-то? Это даже уже не смешно. То есть они на приоритетные виды спорта выделили, да, а тут уже остатки поразбросали. Вы знаете, выделили, как будто это, не знаю, как будто для плавания там надо плавки купить для спортсменов. Бассейны огромные содержим. Но пловцы это что, тоже серьезный вид спорта? Тоже вид. Приоритетный он или не приоритетный? Так давайте хоть список тогда вывесим. В Свердловской области есть приоритетные виды спорта. Такие-то. А есть неприоритетные. Ну и все, и загубим все остальное тогда. Дети посмотрят, а, неприоритетные виды спорта. Зачем мне заниматься? Хотя возьмите фехтование, это ярко выраженный боец. Он индивидуум. То есть он показывает всю свою статность, показывает всю свою волю. Возьмите христианин. Он же ведь в молитве показывает все свое смирение, всю свою волю к достижению цели – войти в Царствие Божие. Поэтому мы должны задаться вопросом. А знаете, как приятно, когда дети выходят и крестятся на дорожке. Люди же стоят, все, они раз перекрестятся, все. А вы знаете, как приятно, когда дети друг с другом общаются, сидишь, слушаешь, значит, дети говорят, одни у других спрашивают, а вы, говорит, как так вот побеждаете? Вы же вроде там из села, там все. Они говорят, как? При помощи Бога. Они говорят, как при помощи? А вы что, верующие, что ли? А наши дети смеются. И говорят, а вы что, нет, что ли? Вы что, правда, что ли, неверующие? И смеются. Смотрите, как поменялась ситуация. Да, если раньше над нами смеялись, вы верующие, ну у вас клиника, вам психиатрию надо. А сейчас у нас дети смеются и говорят, вы что, на самом деле неверующие? Да ладно, вы шутите. Вот как начинает меняться полярность.
Ну, это, батюшка, то, что касается, вот, например, ваших детей, да, которых вы воспитываете. А так вот вообще посмотреть, получается, что вы здесь идете везде и всюду против течения, то есть... Землю храмовую не отдают храму, да, потому что администрация Чкаловская непонятно какую позицию занимает, уже сколько бьетесь. Фехтование – неприоритетный вид спорта, конный спорт вообще в загоне у нас. Получается, что вы пытаетесь поднять вот как раз то, что, ну, действительно получается против течения. Да и, например, в той же Швейцарии, если посмотреть, я видела видео, когда кадеты со всей страны, они приехали в Швейцарию на суворовские места, и они маршировали по Швейцарии и пели «Мы русские, русские идут», и их не забрасывали там гнилыми помидорами, как, возможно, сделали бы у нас, а аплодировали им. То есть вот это почему-то любовь к русскому, к патриотической настроенности, вот, она почему-то ярче выражается в Европе, которую мы уже там заклеймили, сказали, что все, она уже умерла, старушка. Как бы у нас уже свое мнение по этому поводу, мы клеймо поставили и все. А почему мы, раз еще не умерли, почему мы так себя ведем?
Если бы вы знали бы, как сохраняются могилы в Австрии, то мы бы вот все здесь плакали, видя на наше кладбище. Мы бы плакали, и вам честное слово говорю. Если бы вы видели, как в Австрии сохраняются могилы русских солдат. Цветочки, все покрашено, все выдраено так, что пыли нигде нету. Как они бережно сохраняют могилы наших солдат. В селах каких-то там, которые там, не знаю, вообще от города в стороне. Все, звезды, все покрашены в золото. Потому что они наших бойцов... А в центре Вены возьмите, какой огромнейший памятник русскому воину. И они тянутся к нам. Ну, вы возьмите, возьмите Австрию, там они вообще без лошадей жить не могут. У них в центре Вены стоит оперный театр и стоит, значит, ипподром, а огромнейший манеж, где лошадки выступают, то есть, да, люди собираются, и они собирают, туда приходят все в длинных платьях, то есть они показывают свои корни. Назовите мне какое-нибудь у нас представление, какое-то, где мы можем показать свои корни. Вот то, что мы пытаемся здесь сделать, именно чтобы человек мог прийти и показать свои корни. Приехал зарубежный твой партнер, ты его привел, одел здесь в русскую одежду. Вы знаете, какое они удовлетворение от этого испытывают? Вы не представляете, нам вот приезжали.
По идее, получается, Чкаловская администрация и поселок заинтересованы в Богатырской заставе, потому что это вообще тогда развитие туризма мощное.
Да. Нет, здесь, к сожалению, глубоко, по всей видимости, личностные интересы пересекаются больше, чем кому-то что-то здесь надо. Это настолько печально. Знаете, сейчас нам вот надо для лошадок начать площадку, где мы могли бы дальше с детьми заниматься уже как положено. Там у нас площадка должна быть там 80/60, да. Мы ее нашли сейчас. С огромным страхом я уже, знаете, с таким, уже даже боюсь куда-то идти, потому что я уже знаю, мы вот тут вот вокруг храма-то мучаемся столько лет. И всем глубоко, у нас, нам администрация города говорила тогда, говорит, а где тут наш интерес? Чё, ну как, ну подумайте, пожалуйста, где тут интерес, оказывается, города? В чем он будет у них выражаться? В денежном эквиваленте? Какой интерес? Где? У меня спрашивают, а где там наш интерес? Вы понимаете, у меня даже вот, бывает, слов не хватает. Это до какой степени надо вот уже пропитаться этой... своим «я», что вот даже здесь спрашивать, то есть мы говорим молодежно, патриотическо, спортивный комплекс. Куда еще? Вот куда еще больше? Вот куда? Мы туда все вложили. Нам глава Чкаловского района предлагает, а может быть вы там у нас где-то в лесу есть один участок, может вы туда в лес уйдете? Ну как? В леса, правда, подальше затолкать всех куда, чтоб уже там уже все сидели бы уже и вообще не вылазили никуда. Мы говорим о том, чтобы это было доступно, чтобы можно было приехать как бы на автобусе, чтобы можно было приехать. А нам говорят, вы туда, в леса, туда, за железную дорогу, отсюда 3 километра.
Ну, при таком подходе, вот, наверное, получается, что я все, когда вспоминаю события на Манежной, мне с самого начала казалось, что, ну, понятно, там потом уже и в интернете много можно было информации найти, что эти побитые так называемые кавказцы – это провокация. То, что они и с милицией там общались, эти, а потом якобы там их побили и так далее. То есть ребята-то просто уже вышли от безысходности. Просто они уже, дети просят, ну, измените что-нибудь, ну, сделайте что-нибудь. То есть и вот это заталкивание людей в леса, оно же, наверное, может к очередной Манежке привести.
Вы знаете, вот по Манежке, значит, вот я люблю кавказцев. Вот на самом деле это такой удивительный народ, вот на самом деле. И мы были в Абхазии, вот, были там, значит, в Осетии. Как они танцуют, это понимаете, это, у тебя аж внутри все подпрыгивает, честно вам скажу. Аж это вот такой дух, сильнейший дух, да? Это вот отношение к женщине какое у них. Ну, это русскому только поучиться, честно вам скажу. Вот только поучиться. Значит, вот это вот такое мужское, такое, вот такая харизма выделенная, ярко, что это женщина, а я вот мужчина. Вот настолько вот это вот... Вы знаете, и вот как они себя ведут. Я вот часто в Москве, и вот как они себя ведут, что с ними происходит, с кавказцами, я не понимаю. Когда они приезжают в центр Москвы, как себя ведут они там? Это что-то невероятное. Это совершенно другие люди. Абсолютно отвязано. Это вот такие цари ходят, знаете, вот по площади. И там, если там 2-3 парня что-то возмутятся, ты куда бросаешь? Ты что, не можешь банку? Ты рядом мусорка, ты возле мусорки. Сейчас мы тебя, слышишь? Вот оно где, понимаете?
То есть что? Есть этот момент, да, все-таки?
Это я вам рассказываю, не где-то я услышал. Это то, что я видел своими собственными глазами. Когда идет большое шоу, там, значит, шло на центральной площади, там День молодежи или что было, да, и там кавказцы вышли, значит, слышь, ты вообще там прыгать не умеешь, смотри, как надо, и там он сальто назад сделал этот, значит, по парню. Ну, инструктор молодец, там, он никак не отреагировал, о, говорит, молодцы, ребята, давайте. Он говорит, ты так не можешь. И он заканчивает с детьми заниматься, он давал мастер-класс, и он ему показал 2 сальта. Чтобы он говорит, а это для наших кавказских друзей. И он показал, что такое класс. Он говорит, а любой, говорит, тренер фитнеса это делает даже с закрытыми глазами. Завязал еще раз. Понимаете? Вот оно. То есть оно настолько вот это... Потом, почему они считают наших девчонок вообще второсортными людьми? Даже третий сорт. У них даже отношение такое. А я знаю, почему. Девчонки себе сейчас позволили к себе так относиться. А почему? Он один подарок принес, второй, третий, четвертый. Все, девчонка в нокауте. Почему? Нет духовного воспитания, отсутствует. Мы вообще, церковь вообще боится прикоснуться к теме интима. Вообще, все это грех. Все.
Знаете, кто батюшку не боится? Я вот тут прочитала, к Дню Победы магазин «Казанова» совместно с Министерством здравоохранения проводит акцию «Лекции для старшеклассников». То есть магазин «Блуда и разврата» наших детей совместно с Министерством образования вот такое творит. Это что с этим делать, вообще непонятно. Кто будет этому что-то противопоставлять?
Не знаю. Мне говорят, вот там, вот ваша церковь. Я говорю, почему наша церковь? Что значит наша? А она не ваша? Вы христианин? Вы крещенный? Да. Но вы христианин? А что это, разные вещи? Абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Крещенный и христианин – это разные вещи. Ты клялся, что ты будешь христианином быть. Тебя миропомазывали для этого, чтобы ты стал христианином. Но ты просто крещенный остался. Ты мертвый воин. В крещении сказано, этот есть воин Христа Бога нашего. Ты просто военнопленный на сегодняшний день. Да, ты относишься к армии Христовой, но ты военнопленный, ты не воин. Я не призываю, конечно, христиан ни в коем случае выйти сейчас с палками, с дубинами, там, воевать там против кого-то. Но если каждый человек в своей жизни начнет что-то делать возле себя, вот я могу на территории вот горного щита заниматься тем-то, тем-то, тем-то. Вот сколько есть моих сил. Вы знаете, я вам даже больше скажу. Мы вот почти восстановили храм, да, но вот иконостаса нет, там карниз чуть-чуть не доделали, там, значит, росписи бы надо бы сделать, там все. Все забросил, вкладываю в церковь. Вот сколько есть сил, сколько есть у нас средств, а мы нищие. Мы даже нищие, мы даже не в состоянии, мы нищие. Но мы вкладываем все в церковь, вкладываем в детей. Не в храм, мы вкладываем в церковь. Все средства, которые у нас есть на сегодняшний день. И я думаю, что вокруг меня вот сейчас сплотятся те люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы церковь на сегодняшний день в полном смысле этого слова, если государство не может на себя взять такие функции, мы только говорим перед выборами, молодежь, надо дать развить. Что за последние 5 лет сделать для молодежи? Давайте посмотрим, сколько у нас спортивных комплексов ввели в работу по Екатеринбургу. И мы ужаснемся от статистики. Зато сколько у нас открылось питейных заведений, даже по горному счету. Сколько у нас ларечков, я вам скажу даже больше. Вот я лично отправил своего сына, моему сыну 16 лет. Я говорю, сходи, купи пиво. Вот здесь в ларечке. Он пошел и купил.
Это вы эксперимент проводили?
Да. Нет проблем. Хотя вы знаете уж, моего-то сына должны знать как-то, здесь-то все в ларьках-то все местные. Вот простой пример. Вот больше ничего не нужно. И водку бы ему продали, нет проблем. Никто не спросил документ. Пошла у меня старшая дочь. Я говорю, хорошо. А она так слишком молодо выглядит. Хотя у нее паспорт, все, и 26 лет. Вот, давай еще раз, давай. Подходит прилавку, мне, пожалуйста, бутылку водки. Она говорит, сейчас, достает бутылку. Вот. Не спрашивают, ни паспорта, выдают. Заходит, значит, другой человек, и она ей кричит, быстро прячь, потому что сейчас как увидят, все, мне тут хана будет. Понимаете? Вот. То есть это вот то, что происходит, вот. Это мне не надо ни у кого спрашивать. Ну и что будет тем, что они вот нарушили? Что? Ну штраф дадут им. Ну и что? Ну и что дальше? Ну и что? Ну продали, ну штраф заплатили, они больше имеют. Вот потому и богатырская застава здесь никому не нужна, потому что у нас тут ларечки стоят. Где можно торговать, не государство торгует, а заинтересованные лица. И сколько не упрашиваешь, сколько не уговариваешь, и по-доброму, и по-всякому, пожалуйста. Но ведь, развитие горного щита, получается, напрямую зависит, как бы получается, от нас, от всех. Вот, от жителей, все. Вот, как, ну что, ну идти, ну нет проблем. Сейчас встану и скажу прихожанам, братья и сестры, идем брать Чкаловскую администрацию тогда. И пойдут люди, пойдут. Причем соберется столько народу. Что скажут? Церковь занимается, значит, там, подстрекательством, бунтом, там, еще чем-то.
А может, нормально все будет, если перед выборами пойти?
Надо у народа спросить. Понимаете? Вот здесь вот надо. Вот это точечные удары. Точечные. Но вот от каждого маленький очажок где-то зародится, я думаю, другие подхватят это все. Но ведь люди не слепые, ведь они же все живые, они все хотят, чтобы у них тоже в регионе что-то было. Вот чтобы мой ребенок мог туда-то, почему с Кольцова уже, значит, вот был недавно, с Кольцова хотят сюда ездить, с Кольцова, с других мест, да, там, значит ездят, с Уралмаша к нам ездят. Ну, вы представляете, да, то есть получается там на весь Екатеринбург, там буквально там 5-6, значит, конных, значит, да, всего лишь одна фехтовальная секция. Потому что нет возможности расширяться. Нету там спортзал, все, он ограничен. Нет возможности работы. Вот и сделайте выводы из этого. Теперь смотрите, вот Франция, это я вам статистику говорю официальную. Франция, ну она что? Чуть-чуть, может быть, меньше, да, наверное, Свердловской области. Она, по-моему, чуть поменьше Свердловской области. 350 ипподромов. И у нас. Ну это же даже несопоставимо, вы понимаете? Мы не говорим, что Франция как-то однобоко развивается, только в сторону, ну, допустим, там, лошадиных там, каких-то там направлений, конно-спортивных. Возьмите футбол их, возьмите там хоккей, там, возьмите там еще что-то, да, возьмите практически любой вид, возьмите всех. Но возьмите бойцов их. Они не развиваются только в одном направлении. Что у них страна другая? Что у них люди другие? Да. И страна другая, и люди другие, и отношение у них другое. А мы только и можем сейчас гордиться тем, что мы русские.
Батюшка, вот я последнее время, раньше хоть новости смотрела, чтобы быть в курсе. Сейчас не могу даже новости смотреть. Когда смотрю на самодовольное лицо, например, Барака Обамы или на страдания Муаммара Каддафи, все так больно, горько. И ну, ощущение такое, что ну, настолько зло уже превалирует в мире, что трепыхаться-то уж вроде как смысла нет.
Есть. И не просто трепыхаться. И если люди начнут объединяться, и, может быть, 90-е годы и были, когда один в поле воин, сейчас нет. Вот я, мне так кажется, что один уже в поле не воин. Будем каждый для себя сидеть, вот я тренер, я вот великий, вот у меня тут спортсмен. Вы знаете, как тяжело тренерам между собой общаются? Почему? Потому что это мое, это я все сделал, это вот зачем мне там, чтобы кто-то что-то узнал? Это все в секрете, это мое тайна. Зачем объединяться? Зачем опытом обмениваться? И вот каждый барахтается вот в этой своей корзине. Россию завоевали только татаро-монгольские игры, что маленькие княжества, каждый сам себе был царь. Всех уничтожили практически. Если бы не стали бы объединяться, нужно объединяться. Это необходимо для рывка, для прорыва. Только объединением. Только объединяться.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит отцом Олегом Синенко. Храни вас Господь.